Прочитаем из Евангелия от Луки перед нашей общей молитвой из 18 главы, с 9 по 14 стих включительно. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, сам унижен будет, а унижающий себя возвысится». Эту притчу мы привыкли называть притчей о фарисее и мытаре. Господь Иисус Христос начинает ее с преамбулы. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и, заметьте, презирали поэтому других». Из этого видно, что иудейское сообщество было не так уж и однородным, по крайней мере, как минимум две группы людей, которые каким-то образом сосуществовали на одной территории. Одни были уверены о себе, другие были неуверены о себе. Одни были праведны, другие были не настолько праведны. Одни презирали других, а другие сами себя уничижали, даже не смели судить о других. Удивительный феномен. Притча интересна тем, что проходит столетия и тысячелетия, она остается актуальным. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы, находясь в этой общине, можем сказать, что здесь тоже есть и фарисеи, или здесь только мытари? Что такое фарисейство? Здесь нет фарисеев? Есть. Почему харисты, Александр Иванович? Ничего подобного. Форма еще не обо всем говорит. А он сидит без формы, точно. Несмотря на свою кажущуюся простоту, на самом деле притча оказывается не очень простой. Заметьте, здесь есть одна интересная фраза, это 14 стих. «Говорю вам», Спаситель обращается к своему адресату, «что этот, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». То есть, если подходить очень формально, с точки зрения грамматики рассматривать текст, то оправданными пошли оба. Но один был более оправдан, а другой был менее оправдан. Фарисей, став, молился сам в себе. Что значит «сам в себе»? Про себя говорил так. Про себя, то есть он не произносил это вслух. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Знаете, когда мы молимся про себя, у нас вообще окутывает чувство безопасности, да? Ну, ведь никто же не знает, что мы говорим на самом деле, да? Вроде что-то произносим, кто-то думает об окружающих. Ну, вот пришла подруга, вырядилась, как в театр. Кто так в церковь одевается-то, милая? А этот сидит. Что за обувь? Здесь физкультурой не занимаются, здесь церковь. А этот вышел на кафедру, за кафедру, простите. Вообще-то за кафедру стоило бы и галстук надеть. Все-таки определенная форма должна быть, посмотрите на наших харистов. Ну, свидетельство так не произносят. С такой интонацией только тосты произносить. А эта сестра пришла, расплакалась. Не надо плакать, и похуже бывало в моей жизни. Все, пережили, перетерпели. Огромное количество самых разных мыслей постоянно, как пчелы, роится в нашем сознании, и никто об этом не может судить. Мы сами в себе вроде бы. К сожалению, наша мыслительная деятельность не очень нами контролируется. Мысли сами приходят и уходят, не спросив у нас разрешения. Иногда уходит в самый неподходящий момент. Только хотел сказать, и все. Это очень бывает печально, когда ты говоришь проповедь или лекцию читаешь. Поэтому я предпочитаю иметь перед собой небольшой конспектик. Вы знаете, мы часто забываем, а порой даже и не думаем вовсе, что для Бога на самом деле не существует разницы между произнесенным словом вслух и про себя. Для Бога нет никакой разницы. Он считывает всю информацию, он способен судить даже о самых наших глубоких, самых проникновенных, самых-самых недосягаемых, как нам кажется, для других мыслей. Посмотрим на мытаря. В отличие от фарисея, мытарь стоит вдали, не имеет и не смеет даже поднять глаз на небо, но просто бьет себя в грудь, говоря: «Боже, будь милостив ко мне». Здесь не сказано о том, что он молится про себя. Наверное, ему за такой образ жизни должно было быть стыдно, но ему, если и стыдно, только пред Господом. Конечно, специфическая профессия, которая так или иначе предполагает связь с внешними, которые евреи считают нечистыми. Конечно, есть коррупционная составляющая, человек, который занимается сбором большого количества денег, его очень тяжело проконтролировать, просто нужно научиться делиться с теми, с кем это нужно делать, и можно оставлять себе значительную часть. Знаете, тогда фарисеи, в общем-то, воспринимались как праведники в общем контексте. Мытарь, соответственно, был всегда, это слово, синоним грешник. Теперь, конечно, ситуация меняется, да? Сегодня, как говорят, если в русском литературном языке проследить слово «фарисей», как оно употребляется, то это, конечно, однозначно лицемер, человек, который двуличен, который неискренен и так далее, и тому подобное. Но прежде чем делать какие-то выводы, мне бы хотелось поразмышлять с вами о сущности фарисейства, ответить на какие-то вопросы. Сами подумайте, фарисеями рождаются или становятся? Наверное, да. Но если этот человек был в семье фарисея, то он станет, наверное, скорее кем? Наверное, скорее фарисеем. Так что не все так просто. Можно ли избежать фарисейства в христианстве? Вообще, полностью. Но нужно стараться. Фарисейство лечится или нет? Зависит ли фарисейство от внешней среды, или это все-таки связано с внешними качествами человека? Но для того, чтобы хотя бы попытаться отвечать на эти вопросы, давайте обратимся к Писанию, прочитаем фрагментарно Евангелие Луки, 5 глава, 8 стих. Но перед этим некоторая предыстория. Петр, тогда еще Симон, он еще не получил этого особого имени от Господа Иисуса Христа, является простым рыбаком, который живет в городе, который на самом деле является селом с нашей точки зрения. С другими рыбаками они ловят рыбу, это их промысел. Каждое утро или ночь в определенное время они выходят на своих лодках, рискуя жизнью, промерзая до костей, они занимаются тем, что добывают себе на жизнь. Очередная трудовая ночь, абсолютно безуспешная. Тогда не было всей этой техники, которой сейчас располагают наши рыбаки. Они забрасывают сети в одно место, в другое место, но ни опыт, ни интуиция не помогают в данном деле сейчас. Уставшие они сидят, и каким-то образом в лодке Петра оказывается Господь Иисус Христос, который предлагает закинуть сети в определенное место. Ну, наверное, Петр улыбнулся и сказал: «Ну ладно, Господи, ладно, учитель, сделаю, как ты сказал, хотя знаю, что дело это пустое. Сегодня всю ночь трудились, ничего». И вот они забрасывают, и непонятно как. Вдруг сети, большой невод наполняется огромным количеством разной рыбы. Они начинают это тащить, и сети рвутся. Петр зовет других, говорит, давайте, помогайте. И это удивительно. Сначала чувство радости, удивления, изумления, потом чувство шока. Увидев это, в 8 стихе читаем, Петр, Симон, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Выйди от меня, Господи». Почему такая реакция? Ну, очевидно, случилось явное чудо. Явное чудо. Они, профессионалы, которые должны знать об этом и знают об этом больше всего, не в состоянии были определить место расположения косяка рыбы. Во-вторых, тот, кто способен творить чудеса, должен быть святым человеком. И в-третьих, Симон Петр явно осознает себя грешным человеком по сравнению с Иисусом Христом. Он смотрит на Спасителя, соотносит себя с Ним, говорит, выйди, Господи, отсюда. Не потому, что ты хорош, потому что я слишком плох. Что вообще означает осознавать себя грешником? Что означает осознавать себя грешником? Это означает, что человек, сопоставляя себя с кем-то, сопоставляя себя с чем-то, видит свои недостатки и соглашается с тем, что эти недостатки реально есть. Возможно, мытарь, который находился в храме, увидел фарисея краем глаза, посмотрел на этого человека, стоит в чистых белых одеждах, опрятный, грамотный, начитанный, достаточно обеспеченный, всегда входит в храм, соблюдает все ритуалы, ничего нечистого не вкушает, совершает вовремя омовение, а это серьезная вещь, 3 раза в сутки надо совершать омовение для того, чтобы сохранить и поддерживать ритуальную чистоту. Мытарь, который там где-то в полях, непонятно где, у дороги, где он там будет совершать все эти омовения. Но мытарь, стоя вдали, не смеет поднять глаз на небо, но ударяет себя в грудь, говоря, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». То же самое апостол Петр, пусть в несколько иной редакции, произносит в лодке. «Господи, выйди, выйди отсюда, потому что я человек грешный». Осознание своей греховности, своей ничтожности – это первый и, наверное, самый важный этап духовной жизни христианина. Но проходит время, и время нас очень сильно меняет. Время меняет всех. И все. Из простого деревенского рыбака, простого парня, Петр превращается в учителя. И даже не просто в учителя, а в апостола Господа Иисуса Христа. Меняется его статус, меняется его самоосознание, меняется его представление об окружающем мире. Это очень интересно. Что-то происходит в сознании Петра. На самом деле, когда мы приходим в церковь, с нами многое интересное происходит. Кто-то духовно растет, кто-то остается на прежнем духовном уровне, некоторые даже умудряются и деградировать. Кто-то приобретает бронзовый цвет, и они уже стоят вот так в церкви. Кто-то, наоборот, все больше и больше осознает свою нищету, духовную наготу, преклоняясь пред Господом. Знаете, у баптистов принято говорить о духовном росте. И есть даже специальные лекции, посвященные определенным шагам духовного роста. Я вспоминаю одного брата, он не живет в Москве, бывший военный, работает в какой-то миссии. И встречаемся так с ним периодически, может быть, раз в год, может быть, 2 раза в год, уже в течение, наверное, больше 10 лет. И каждый раз, когда мы встречаемся, он протягивает ко мне руку, и первый его вопрос – «Как духовный рост?» – говорит он. Вы знаете, мне с каждым разом все труднее и труднее отвечать на этот вопрос. Если раньше сказал «растем», все в порядке, буквально с каждой минутой ощущаю это. Не знаю, почему-то сегодня этот вопрос меня очень сильно напрягает. Я знаю другого человека, тоже в нашем окружении. Он уже далеко не молодой, многодетный отец. Вот о нем его друзья рассказывают следующее. Когда он был совсем молодым, не женатым еще, до армии, он родился и вырос в верующей семье, и тогда было принято проводить разборы, как и сейчас. И вот его любимейшая тема – это была «Брак без сожаления». Он все время читал лекцию на тему «Брак без сожаления». Он хорошо знал Священное Писание, он прорабатывал массу параллельной литературы. У него была своя аудитория, все ходили. Ну вот он женился, у него родился первый ребенок. И как-то все заметили, что он сразу гораздо меньше начал на эту тему говорить и проповедовать. Буквально через какое-то время, когда родился второй и третий, опять отметили, что еще меньше стал говорить на эту тему. А когда родился пятый, он вообще переключился абсолютно на другие темы. Вы знаете, дело-то не в том, что он разочаровался в своем браке, или у него детки не очень так правильно и хорошо воспитывались. Нет, все на своем месте. Просто есть одна интереснейшая деталь. Чем больше человек понимает в чем-то, разбирается в чем-то, тем меньше, как правило, ему хочется говорить на эту тему. Что такое духовный рост? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно выявить параметры духовного роста. Какие-то определенные параметры. Человек духовно растущий больше начинает говорить или меньше? Я не буду отвечать сейчас на эти конкретные вопросы, но сложный вопрос. Знаете, мне очень нравится наблюдать за моими студентами-семинаристами. Вот сегодня три ярких представителя здесь сидят. Мне очень приятно, что они пришли сюда, в нашу церковь, для того, чтобы с нами познакомиться. Это братья, ну, они представились, и сестра. Вот бывает так, что приезжают студенты пятого года обучения, уже там у них, Бог знает, какая сессия, и вот те, которые только поступили. И вот в столовой сидят те и другие, и те, которые только-только окунулись в мир богословия, спорят, обсуждают, у них есть ответы на все вопросы обязательно. Они цитируют Священное Писание, сидят те, которые постарше, и так осторожно на них поглядывают, когда им задают вопрос, то вот эти старшие так они... Ну, тут, конечно, все не очень просто. Ну вот, доучились. На самом деле, когда человек способен остановиться, замолкнуть, задуматься, прежде чем отвечать, это на самом деле один из пунктов, один из признаков духовного роста. Не спешите так вот сразу парировать. Я понимаю, что вы знаете четыре духовных закона, вы, наверное, не раз Библию прочитали, выучили какие-то тексты Священного Писания, и вот мы так лихо разбрасываемся текстами, цитатами. Иногда нас могут спросить, а ты сам-то понял, что сказал? Действительно, кто-то поднимается, кто-то не очень быстро и интенсивно духовно растет. Трудно судить, даже вот ученики Иисуса Христа, обратите внимание, насколько они разнородные все. Иуда был такой же, как и все. Ходил с Иисусом Христом. Ели вместе за одним столом, окунали хлеб в одну и ту же чашу. Но вот на финише, на определенном финише жизни, на определенном отрезке жизни на финише, он оказался предателем. Матфей. Матфей. Кто был Матфей? Кем был Матфей? Мытарь. Обратите внимание, мытарь. Человек презираемый. Человек с комплексом неполноценностей. И именно этот человек, благословенный человек, становится автором Евангелия от Матфея. Способный богословски осмыслить опыт жизни и свой, и жизненный путь Господа Иисуса Христа предоставив такое великолепное Евангелие. Духовный рост налицо. Но вернемся снова к апостолу Петру. У этого человека была непростая была жизнь. Были взлеты, были падения. Однажды он смог совершенно определенно, совершенно точно дать правильную характеристику Господа Иисуса Христа. Ты Христос, Сын Бога Живого. Никто не мог так точно сформулировать подлинную истину. Но и было другое, было отступление. Но после этого было и духовное восстановление. И мы не можем сказать, что духовная жизнь, духовный рост – это вот такая математическая прямая. Из пункта А в пункт Б совершенно четко просчитываемая, как там, я не знаю, в алгебре. Нет. У нас бывают в жизни подъемы, у нас бывают в жизни падения, у нас в жизни бывают провалы. Но не судите строго о тех, кто споткнулся. Не особо восхищайтесь, кто сегодня находится на гребне волны. Посмотрим, что будет завтра, что будет послезавтра. Итак, Господь посылает этого человека, я имею в виду Петра, на очень необычное служение. Он должен засвидетельствовать о благой вести некоему Корнилию. Вы помните, это интересная история, которая записана в Деяниях апостолов, это 10 глава. Деяния апостолов, 10 глава. Нужно засвидетельствовать Корнилию. Но на самом деле для Петра это очень большое испытание, большое потрясение, большое переживание. Почему? Корнилий кто? Язычник. Язычник. Почти как нечистые животные. До сих пор у евреев есть такой пафос. Они всех себя самих называют Израиль, а все остальные для них гой. И вот они по жизни с этим живут. Так вот, это Израиль, член израильской общины, должен идти какому-то гою там свидетельствовать. Но я так понимаю, не так тяжело, не так просто дается это все Петру. И вот интересно, перед тем, как уже не пойти, вступить в непосредственный контакт с Корнилием, этот человек получает видение. Большая чаша сходит с небес, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие животные, и пресмыкающиеся земли, и птицы небесные. И был голос к Петру, к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Деяния апостолов, 10 глава, 11-13 стихи. Петр, встань, заколи и ешь. Обратите внимание, слова Петра. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или ничего нечистого». Обратите внимание, давайте проинтерпретируем эти слова. «Господи, ты чего? Ты знаешь, что я святой человек? Ты знаешь, что я праведен? Ты знаешь, что я каждый раз, три раза в день совершаю омовение? Ничто нечистое ко мне в уста не входило, и ты вдруг с того ни с сего говоришь мне такую глупость. Заколи и ешь. Ты ж сам сказал, что это нечистое. Я четко отделяю, вот это чистое, а это нечистое. Господи, подумай, еще раз попробуй, задай вопрос». Господь говорит: «Нет ничего нечистого, все, что я очистил, то чисто». Не знаю, у меня как-то сразу приходят какие-то интересные мысли и ассоциации, аналогии с фарисеем. Фарисей, став, молится сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Петр совершенно забыл, напрочь забыл, что еще, может быть, 3-4, может быть, максимум 5 лет назад была потрясающая встреча на Геннесаретском озере, когда Господь Иисус Христос оказался в его лодке и сказал: «Петр, закинь вот туда». Петр улыбнулся, сказал: «Хорошо, Господи, сделаем». Закидывают, и вот уже спустя несколько мгновений слова: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Выйди от меня, Господи, потому что я человек нечистый». А сейчас звучит совершенно другая речь. Господи, помни, я человек чистый. Я человек знающий. Я знаю, что такое истина. Я знаю, что такое правило. Я знаю, как ему следовать. Не надо меня, Господи, провоцировать. Меня никто не собьет с пути истинного. Одна из самых больших проблем Петра как человека – это наша проблема. Естественно, мы не имеем никакого ни морального, ни духовного права отделять себя сейчас от Петра. Заключается в том, что Петр перестал сравнивать себя с Иисусом Христом. Он теперь сравнивает себя с окружающими людьми, в частности, с Корнилием. И этот человек почти что нечистое животное, ему засвидетельствует: ну хорошо, я сделаю, Господи. Конечно, я сделаю, потому что ты мне сказал. Я, в конце концов, твой апостол. Но, Господи, ты должен знать, что он мне не равня, не ровня. Очень часто бываем абсолютно неуспешны в нашем благовестии, потому что наши действия, наше благовестие, наше обращение к людям века сего, мира сего, оно именно такое. Мы ставим себя на несколько позиций выше. Мы-то возрожденные. Мы-то понимаем вот смысл этой жизни во всех нюансах. Нам открыто, мы Писание читаем. А вы что понимаете в этой жизни? Кто вы вообще такие? Вы вообще рот закройте и слушайте сюда, а лучше записывайте. У вас есть появился уникальный шанс спастись. Знаете, это очень важно, быть скромным, таким, как мытарь. На самом деле, подлинная духовная жизнь, она заключается в молитвенной тишине, в отсутствии лишних слов. Счастливые супруги очень мало говорят о своем счастье, семейной жизни. Они, как правило, просто наслаждаются этим, а все остальные без слов видят и понимают. Успешные родители практически никогда не выставляют своих детей на показ. Почему? А потому что успех этих детей очевиден без того. Человек, сделавший блистательную карьеру, не нуждается, чтобы его авторитет постоянно поддерживался кем-то. Он не нуждается в том, что кто-то его хвалил, чтобы кто-то знал о его каких-то результатах, достижениях, о том, что он сделал сегодня, с кем он помолился, кого он призвал, у кого он позвал. Зачем? Делай, и пусть правая рука не знает, что делает левая. И не обязательно, чтобы вся община стала свидетелем того, что я делаю здесь сегодня, сейчас, кому я что сказал, кому помог, кого поддержал. Пусть это видит Отец Небесный. В конце концов, здесь, раскрывая эту информацию о себе, мы теряем там однозначно. Давайте собирать сокровища там, где ни моль, ни ржа, где вор не подкапывает и не крадет. Разница между фарисеем и мытарем остается огромной. Фарисей – это человек, который смотрит назад, который гордится своими достижениями. И вот, о Боже, великое дело, появился человек, с которым можно себя сравнить. Господи, как я прекрасен. Да я же не такой, как он. Я чистый, я молитвенник. А это что стоит здесь? Мытарь – это человек, который смотрит вперед. Не то, что он смог уже сделать, то, чего он достиг. Он смотрит на Бога, сравнивая себя со святыми людьми, пусть даже с этим фарисеем, думает: да, Господи, вот мне бы так, столько читать, столько размышлять, поддерживать себя в такой же святости, по крайней мере, пусть в ритуальной. На кого мы ориентируемся? Что есть для нас ориентир для того, чтобы нам подниматься в духовной жизни? Мы смотрим на этих людей, которым свидетельствуем, и сравниваем себя с ними. Конечно, мы, наверное, должны быть на порядок выше. Или все-таки мы смотрим на Господа Иисуса Христа и понимаем, что мы ничтожество. Что еще так много, что нужно изменить нам в нашей жизни. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Один говорил сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Другой просто бил себя в грудь, говоря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Помолимся Господу.